Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Пальдешок сосредоточенно и мрачно заканчивал. Эти бочки привез в 1793 году твой предок Джон Грей из Лиссабона на корабле «Бигль». За вино было уплачено 2000 золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на 6 футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать. «Я выпью его», — сказал однажды Грей, топнув ногой. «Вот храбрый молодой человек», — заметил Пальдешок. «Ты выпьешь его в раю?» «Конечно! Вот рай! Он у меня, видишь?» Грей тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. «Вот он здесь, то тут, то опять нет!» Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку, и, наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Пальдешока по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа. Посещение кухни было строго воспрещено Грею, но раз, открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипение, клокотание кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара. Их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения. Веселые толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром. Мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры. Там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами. Там репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики. На кухне Грей немного робел. Ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка. Окрики звучали, как команда и заклинание. Движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают 2 служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси, так звали служанку, плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому, перепуганному лицу. Грей замер. В то время как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам. «Очень ли тебе больно?» — спросил он. «Попробуй, так узнаешь», — ответила Бетси, накрывая руку передником. Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи, сказать, кстати, это был суп с бараниной, и плеснул на изгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грей подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек. «Мне кажется, что тебе «Очень больно», — сказал он, умалчивая о своем опыте. «Пойдем, Бетти, к врачу, пойдем же». Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств на перерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Греем. Врач смягчил боль, наложив повязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.